Российский филиал Магнусовского института представляет. Архивы Магнуса. Эпизод 48. Затеряться в толпе.
Заявление Андреа Нунис от 25 марта 2010 года касательно серии паранормальных происшествий на улицах Генуи в Италии. Аудио записал Джонатан Симс, начальник архива Магнусовского института в Лондоне. Начало заявления. Я всегда питала страсть к путешествиям. Помню, как в детстве родители возили нас в маленький домик в Уэльсе. Я тогда была еще очень маленькой, мне было 4 или 5 лет, и там не было ничего особенного, просто маленький дом с кухней. Другого отдыха наши родители не могли себе позволить, и мне приходилось делить двухъярусную кровать с моим несносным старшим братом. Но каждый раз, когда мы пересекали огромный мост в Англии, Уэльс, я приходила в восторг от возможности исследовать окрестности и совершать открытия. Любоваться новыми местами, уезжать далеко, путешествовать. Я никогда не оглядывалась назад. Как я уже сказала, у моих родителей не было лишних денег, так что впервые мне удалось выехать за пределы Великобритании, когда я взяла год перерыва между школой и колледжем. Я много лет копила на эту поездку, а еще мне помогло наследство от дальней бабушки. Я купила пачку билетов на поезда разных компаний и почти 4 месяца колесила по Европе, не останавливаясь на одном месте больше нескольких дней и срываясь, как только мне наскучит. Иногда мне не удавалось найти хостел на ночь, и тогда приходилось спать на улице. Однажды я даже ночевала на кладбище. Временами у меня появлялись попутчики, но чаще всего я не говорила на родном языке целыми неделями. Я находила приключения, видела чудеса, периодически ввязывалась в неприятности. Это было самое счастливое время в моей жизни. С тех пор путешествия всегда были моим основным источником радости. Я окончила университет с хорошим дипломом математика и пошла работать программистом. Это монотонная работа, хоть и за хорошую зарплату, но мне все равно. Ведь благодаря ей я раз или два в год могу все бросить на месяц и исчезнуть в новом месте. Гранд Каньон, запретный город, большой барьерный риф – это и есть моя жизнь. Все остальное – лишь антракт. Думаю, отчасти поэтому мне всегда было тяжело находить романтических партнеров и даже близких людей. Я не воспринимаю их всерьез, потому что они не являются частью моей настоящей жизни. В моей настоящей жизни я путешествую одна. Я знаю, что это небезопасно, и многие считают меня очень одинокой, но на самом деле это не так. В путешествии в одиночку есть какая-то особая искренность. Одиночество позволяет намного лучше прочувствовать место, где ты оказался, вобрать в себя его виды, запахи, энергетику, чего просто не удается сделать, если нужно думать о другом человеке рядом с тобой. Дело не в том, что я не люблю людей, я их люблю, просто я не могу полноценно путешествовать с ними. В прошлом году мне исполнилось 25 лет, и на день рождения я решила подарить себе очередную поездку в Европу. Конечно, у меня не было возможности снова уехать на 4 месяца, но я решила, что одного хватит, чтобы навестить все мои любимые места на юге. Словению, Швейцарию, Баварию, Италию, может быть, Монако или юг Франции. Мне повезло родиться в сентябре, это практически идеальное время для путешествий по Европе, и в первые недели я чудесно проводила время. В Италии я снова посетила Венецию, Рим и прекрасные виды Сан-Марино. Я не стала забираться далеко на юг, в Неаполь, который показался мне ужасным местом, полным неприятных запахов и грубых людей. Вместо этого я снова отправилась на север через Флоренцию. Во флорентийском хостеле я встретила Итана Тейлора. Итан был австрийским путешественником, как с картинки. Высокий и загорелый, со слегка вьющимися желтовато-светлыми волосами и беззаботным отношением к жизни. В любом хостеле мира мне встречались сотни таких, как он. Но по какой-то причине с Итаном я сблизилась, как ни с кем другим. Наверное, он рассуждал о путешествиях так же, как я. Он колесил по свету не ради развлечений или потому, что так принято среди австралийцев его возраста. Он чувствовал потребность в путешествиях. И он, как я, всегда путешествовал один. Несколько ночей мы провели вместе к большому недовольству других постояльцев хостела. Мне было хорошо в его компании, но я совершенно не собиралась долго путешествовать вместе с ним, и он, похоже, был со мной солидарен. Оказавшись в одном поезде на север, мы как будто ощутили взаимный невысказанный дискомфорт. Было грубо полностью проигнорировать друг друга, поэтому мы сели на соседние места и стали глядеть в окно. Получилось, в общем-то, неплохо. Каждый погрузился в свои мысли, глядя на сельскую местность Италии, пролетающую мимо. Мы проехали около 2 часов, когда Итан посмотрел на меня и спросил, не направляюсь ли я в Геную. Я ответила, что не собиралась посещать это место, и тогда Итан принялся мне о нем рассказывать. Он был там несколько лет назад и увидел прекрасное побережье, прозрачный синий океан и длинные узкие улочки. У меня не было других планов, так что я согласилась поехать с ним. И знаете что? Он был прав. Там было прекрасно. Разноцветные дома карабкались вверх по крутым прибрежным улицам, а вдоль моря тянулись симпатичные тропинки. В первый день, когда мы сошли с поезда, я даже немного влюбилась в Геную. Мы заселились в хостел, решились наконец-то снять номер на двоих и сбросили рюкзаки с утомленных плеч. Нам не пришлось договариваться осматривать город по отдельности. Итан собирался обновить свои драгоценные воспоминания, я хотела обзавестить новыми. Ни один из нас не хотел делать этого в компании другого. Вместе мы бывали в основном по ночам, ужиная, разговаривая или занимаясь другими вещами. В первое утро я пошла на долгую прогулку вдоль побережья. Морской воздух насыщал энергией, и когда соленый ветерок холодными пальцами коснулся моих волос, я почувствовала себя такой живой, что чуть не разрыдалась. Я выбросила из головы все мысли о возвращении к моей скучной жизни в Англии и наслаждалась свободой. Рядом гуляли еще несколько человек, но итальянский был одним из нескольких языков, которые я так и не освоила, поэтому их разговоры были мне непонятны и не нарушали моего драгоценного одиночества. Вечером я попыталась рассказать Итану о моих ощущениях, но безуспешно. Даже сейчас, когда у меня есть время, чтобы подобрать слова, я все еще не уверена, что смогла передать суть моих чувств. Итан, в свою очередь, рассказал, как исследовал закоулки Генуи. Он забрел в маленький, очень старый район города, и там, в отличие от других мест, кипела суета. Он собирался завтра снова найти это место. Потом мы легли спать, и я провела, возможно, последнюю ночь без тревог. На следующий день я решила найти симпатичное местное кафе и почитать там некоторое время. Это было несложно, поскольку кофе в Италии никогда не приходится долго искать. Это кафе было в стороне от основных улиц, и там было теплее, чем снаружи, хотя день был очень жарким для этого времени года. Я заняла место и заказала кофе. Я пыталась читать, но из-за жары даже крепкий кофе не помог мне побороть дремоту. Я постоянно клевала носом. И вот, встрепенувшись в очередной раз, я увидела его. Он был бледным, почти костлявым и казался совершенно чужеродным в том месте. Свободная яркая рубашка резко контрастировала с его длинными черными волосами. Он таращился на меня так, что мне стало очень неуютно. В смысле, я знаю, что привлекательное мне не в новинку пристальные взгляды странных парней, но тут было что-то другое. Он так смотрел на меня, будто пытался сосредоточиться. Как будто пытался прочитать какую-то очень мелкую надпись у меня на лбу. Это продолжалось где-то минуту, потом он поднялся и подошел ко мне. Сел напротив. Он все еще глядел на меня, и стало ясно, что мне придется завязать разговор. Поэтому я спросила, кто он такой и какого черта ему надо. Первый вопрос он полностью проигнорировал и ответил по-английски, что просто хотел спокойно отдохнуть. В его голосе прозвучало обвинение, как будто я испортила ему отдых. Так я ему ответила. Он вздохнул и пожаловался, что в его обязанности не входит помощь заблудшим душам. Я не поняла, какую помощь он предлагает, и точно ни о чем его не просила, поэтому встала и хотела уйти. Он угрюмо извинился и сказал, что раз уж такое дело, он решил хотя бы сообщить мне, что я помечена. Он не знал, чья это метка, но оно уже близко. «Я замужем, у меня есть жених, партнер, друзья». Я ответила «нет». Мне надоели его дурацкие вопросы, но в его голосе звучало странное отчаяние. «Братья, сестры...» «Нет. Мама? Ну, конечно, у меня была мама. Мы близки, я ее люблю». Я свирепо на него взглянула, но он снова спросил, близки ли мы. Я ответила, что да, очень близки, и пошла к выходу. Уходя, я услышала, что он кричит мне вслед, чтобы я думала о матери, представляя себе ее лицо. Я не ответила. В ту ночь Итан не вернулся в хостел. Вначале я решила, что он просто задержался допоздна в баре, но наступила ночь, потом настало утро, и я забеспокоилась. Конечно, это было не мое дело, но Генуя была не из тех городов, где вечеринки длятся всю ночь напролет. Можно было подумать, что он просто поехал дальше без меня, но его рюкзак остался в нашем номере. Мне хотелось списать это на паранойю, но после встречи с тем странным парнем в кафе я немного запереживала. Наступил 3-й день Генуи, Итана все не было, и я решила пойти его искать. Первым делом я решила найти тот уличный рынок, который он упоминал. Может быть, он был нелегальным, и Итан влез, куда ему не следовало. Он довольно хорошо описал мне неблагополучный район Генуи. Поэтому свои поиски я начала оттуда. Но ничего не нашла. Я попыталась спрашивать прохожих, но они лишь начинали тараторить по-итальянски, которого я не понимала. Так что я просто бродила. Утро сменилось днем, солнечная погода стала пасмурной и мрачной. Иногда я нерешительно звала Итана по имени, хотя и не знала, чего жду в ответ. Поначалу ответом мне были только раздраженные крики из-за грязных окон, потом взгляды, а потом их не стало. Улицы, по которым я ходила, все сильнее сужались, а дома и здания становились как будто выше с каждым поворотом. Яркие цвета поблекли под облачным небом. Повисла полная тишина. Я задумалась, когда я в последний раз видела другого человека. 20 минут назад, час, два. Я не проверяла часы, и моя голова была как в тумане. В такой сырости было тяжело думать. Я хотел отпить воды из бутылки, которая была у меня с собой, но она оказалась пуста. Это я все допила. Не могла же я так долго его искать. Потом я услышала впереди звук. Глухой гул толпы, такой неразборчивый шум и бормотание, как бывает, когда десятки голосов звучат одновременно. Я испытала сильное облегчение и пошла на шум. Улица, к которой я направлялась, была шире, чем те, по которым я только что бродила, и почему-то оказалась лучше освещенной. Лучше всего мне было видно постоянный поток людей, которые ходили туда-сюда. Может быть, это был тот самый рынок, о котором говорил Итан. Я неуверенно вышла на него и начала осматриваться. Я не видела ни ларьков, ни лавок, ничего, что объяснило бы такое количество народу. Но я не успела как следует это обдумать, потому что они начали в меня врезаться. Вроде бы они не специально это делали, просто людей было очень много, намного больше, чем мне показалось вначале. И они не могли идти, не толкая и не пихая меня. Поток людей бросал меня то туда, то сюда, и со всех сторон раздавался все тот же шум, бормотание огромной толпы. Но оказалось, что они говорили не по-итальянски, не по-английски, ни на одном из знакомых мне языков. Чем дольше я слушала, тем лучше понимала, что это не был язык. В нем не было слов, это был просто шум. Люди вокруг меня просто шумели. Я решила присмотреться к этим людям, и тогда я закричала. У всех из них до единого лица были размыты. Как будто кто-то снял их на пленку, пока они кричали или бились в припадке, а потом ускорил эту запись в 100 раз и наложил им на лица. Ни у кого не было волос или каких-то отличительных черт, и хотя все они были одеты по-разному, это были просто вариации одной и той же одежды. Я пыталась говорить с ними или кричать на них, но они никак не реагировали. Я пыталась толкаться, драться, пинаться, но они слишком плотно сгрудились вокруг меня. И я ничего не могла сделать, только поддавалась их толчкам в разные стороны. Эта толпа состояла не из людей. Она просто была толпой. Толпа без людей, среди которой я была совершенно одна. Тут-то я начала терять связь с реальностью и испугалась, что навсегда пропаду в этой толпе. И тогда мне в голову пришли слова того странного незнакомца в кафе. «Подумай о матери». И я послушалась. Я представила себе ее лицо, запах ее духов, долгие пространные разговоры по телефону, которые мы вели при любой возможности. Я закрыла глаза и вспомнила все это как можно подробнее, со всей любовью, которую я могла ощутить в своем отчаянном положении. Я не заметила, когда меня перестали толкать и когда утих шум толпы. В конце концов, я снова открыла глаза. Была ночь, я стояла на незнакомой улице. Пожилая итальянская пара разглядывала меня как сумасшедшую. Мне понадобился еще час, чтобы найти дорогу обратно в хостел. И я старалась идти так, чтобы в поле моего зрения был хотя бы еще один человек. Больше я не искала Эйдена. Я получила свой ответ и оставила его рюкзак в хостеле на случай, если он однажды за ним придет. Но я в этом сомневаюсь. После этого я быстро закончила свое путешествие, вернулась домой самым прямым путем и некоторое время провела дома у мамы. С тех пор я не путешествовала. Но скоро у меня будет отпуск, и я хотела бы снова куда-нибудь поехать. Только, может быть, в этот раз я позову с собой подругу. Вряд ли я скоро решусь снова путешествовать одна. Конец заявления. Интересное заявление, однако его трудно проверить ввиду места действия. Саша провела дополнительное исследование с мисс Нунис, которая сообщила, что недавно снова начала путешествовать одна и в дальнейшем не имела никаких проблем. Мартин подтвердил, что за последние 10 лет несколько путешественников пропали без вести в Генуе, но это в среднем допустимо для города такого размера. Я не совсем понял, значит ли это, что в Генуе пропадает мало путешественников, или они пропадают так же много, как и в других местах. Однако у меня вызывает любопытство незнакомец, которого мисс Нуни встретила в кафе. По описанию он похож на Джареда Кии, хотя я не вижу этому обоснований. Если это действительно он, то, видимо, его поездка состоялась вскоре после того, как его оправдали в деле об убийстве его матери. Решил на время сбежать из страны? Может быть, он узнал о каком-то Лайтнере в Генуе? А может, просто поехал в отпуск? Без подробностей так и не скажешь. Тем не менее, я уверен в одном правдивом аспекте данного заявления. Тим связался с хостелом Манина в Генуе, и они подтвердили, что около 6 лет назад в их бюро на ходах попал рюкзак на имя И. Тейлора. Его так никто и не забрал. Конец записи. Дополнение. После визита Майкла на прошлой неделе у меня голова идет кругом. О какой войне он говорил, и если она правда идет, то почему? Что он вообще такое? Я переслушиваю запись его визита и поражаюсь, что из-за неразберихи при его появлении я совершенно не обратил внимания на одну вещь. Он предупредил меня, что я не могу доверять Саше, что она мне о чем-то лжет. Конечно, мое исследование очевидно продемонстрировало, что я никому не могу верить. Но Саша из всех казалась мне наименее подозрительной. Я не могу найти никаких свидетельств того, что она вообще когда-либо встречалась с Гертрудой. И она вполне обоснованно пришла работать сюда, поскольку всю жизнь интересовалась паранормальными явлениями. Она работает все с тем же усердием, что и до инцидента с Прентис, и, конечно, из всех остальных она кажется наименее травмированной. Однако она действительно потеряла кассету, на которой были записаны ее переживания. Может быть, она лжет о своей встрече с Майклом? Чего-то не договаривает, или Майкл специально явился, чтобы заморочить мне голову? Кроме того, мне нужно осторожнее вести расследование. Я прикладываю запись, которую смог сделать во время короткого разговора, состоявшегося по настоянию Элиаса.
Мне очень не нравятся эти разговоры, Джон, ты это знаешь.
Да, прости, что тебе приходится их устраивать. Видимо, ты получил очередную жалобу.
Верно.
От кого на этот раз? Доктор Эллиот обиделся, что я отказался забрать его яблоко. Я нагрубил Майкла.
Что еще за Майкл? Нет, это от твоей команды.
Что?
Ко мне обратились Мартин и Тим, и, очевидно, ты за ними шпионишь.
Я шпионю? Нет, конечно, нет. Нет, это просто я переживал об их психическом здоровье после атаки Прентис, поэтому присматривал за ними внимательнее, чем обычно.
Тим говорит, что ты наблюдал за его домом.
Я... Да он врет.
В общем, главное, что твоя команда так считает. Послушай, я знаю, что для тебя стало сильным ударом обнаружение тела Гертруды. Я все понимаю, но тебе нужно остановиться. Нас не их психическое здоровье сейчас волнует.
Ладно, это все?
Да.
Нужно быть осторожнее, чтобы другие не заметили, что я веду расследование. Особенно, если появятся другие причины следить за их домами. Кроме того, Элиас только что возглавил мой список подозреваемых. Интересно, что он скрывает. Конец дополнения.